каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Крымский пармезан на связи. Кто бы мог подумать, но одна из главных тем этой недели оказывается, что Виктор Янукович таки патриот, друзья. Таки патриот. Он по ночам на самом деле кричит в подушку, плача, кричалки про Владимира Владимировича. Так. У него дома флаг правого сектора.
Вот эти вот харьковские кричалки знаменитые.
Да. И построенный в огороде поезд дружбы с бандеровцами.
Эта тема настолько увлекла Павла Казарина, что он не представил двух случайных людей, которые находятся рядом в студии.
Боже, интрига. Люди, которые слушают «Крымский пармезан», не знают, кто же сидит рядом с Павлом Казариным. Ну-ка, давайте подумаем. Это, наверное, Сергей Янковский и Александр Макрушин. Нет, я ошибся.
Примерно, да.
Сергей Макрушин, Александр Янковский, друзья, сегодня у соседних микрофонов. Так вот, возвращаясь к нашему Виктору Свет Януковичу, он заявил, что очень бы хотел возвращения Крыма в состав Украины. Вот. После чего, соответственно, в Крыму решили его проверить на экстремизм.
А он это говорил, находясь где, Янукович?
Ну, не в Крыму точно, знаешь так.
Он как настоящий вообще патриот Украины, он занимается патриотизмом далеко от родины.
Да, молодец. На пресс-конференции, которую дают РИА Новостям. Так вот, да. После чего крымчанин Константин Кнырик написал заявление в Следственный комитет России с требованием проверить слова Виктора Януковича на нарушение статьи 280.1 призывы к нарушению терцелостности Российской Федерации до 5 лет лишения свободы.
То есть один гражданин Украины написал заявление на другого гражданина Украины, что тут недостаточно русофилин.
Да, это прекрасная история про то, что Янукович давеча заявил, что не будет как бы принимать участие в судебном рассмотрении, которое ведется против него в Украине. Так ничего, в России таки Фемида его догонят и потихонечку посадят.
Скажи, пожалуйста, что ж такое вообще сказал там Виктор Свет
Фёдорович Янукович? Он на самом деле сказал, что я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины. Правда, он заявил, что дальше наговорил кучу глупостей, что это будет зависеть от, собственно, самого Крыма и жителей Крыма, и так далее, и так далее. В общем, не принципиально. Угу. Но самое главное, что Янукович таки патриот.
Понятно. Хорошо.
Сергей, а мы его недооценивали
все это время. А кого вы недооценивали или переоценивали на этой неделе?
Ну, давайте не обо мне, а о руководстве так называемых крымских телеканалов. Вот, в частности, первый крымский, который является ничем иным, как украденным у Украины, гослерадиокомпании «Крым». Вот там сократили зарплаты.
Зачем?
Причем... Хороший вопрос. Собеседник вот нашего издания «Крым Реалии», он сообщил, цитата: «Если раньше средняя зарплата составляла около 20-25 тысяч рублей, то теперь 15-17 тысяч рублей. Убрали премиальные выплаты», — пояснил собеседник. Также уменьшены зарплаты работникам пророссийского крымско-татарского телеканала «Миллет», который более 2 лет там уже вещает. В среднем выплаты урезали до 50%. Часть работников телеканал «Миллет» покинула.
Вот ты знаешь, на самом деле, это все ведь правильно, да?
Все закономерно.
Земля круглая.
Решение бумеранги.
Да, дело в том, что просто телеканалы, они уже никому не нужны в Крыму. Да, тем более крымские. Потому что о том, как хорошо жить в России, который Россия считает своей территорией, могут рассказать и центральные российские каналы. Зачем содержать кого-то на месте? Зачем им платить большую зарплату? Ведь они все равно будут и даже за маленькую зарплату рассказывать о том, как жить хорошо.
Ну, ведь понимаете, еще тут такая штука. Видимо, руководство этих телеканалов, оно увидело, что патриотизм-то в эфире зашкаливает.
Надо немножко градус патриотизма уменьшить.
Даже не в этом дело. А можно просто, ну, раз вы такие патриоты, так вы и бесплатно работать можете.
Это правильно. Это правильно, кстати.
Я вообще считаю, что все должны работать бесплатно, потому что патриотизм должен быть превыше всего. Вот в Севастополе, например, взяли и поддержали решение Госдумы России об ужесточении контроля за мессенджерами. Да, депутаты подконтрольного России парламента Севастополя, они правильно сказали, давайте введем штрафы за нарушение российского законодательства. Вот кто хочет интернет-мессенджеры использовать в обход российского законодательства, те пусть штрафуют. А я просто напомню, что соответствующий законопроект о вот этих вот штрафах за мессенджеры, он предусматривает для частных лиц от 3 до 5 тысяч рублей штрафа, это где-то 1,5-2 тысячи гривен, а для должностных лиц где-то от 13 до 22 тысяч гривен. В общем, там на самом деле гигантские суммы, но я вообще считаю, что севастопольцы правильно в нужный момент сказали Вот камни с неба, давайте мы ловим.
Хорошо. Значит, есть... А сейчас рубрика «Сельский час».
Да, ну,
в Крыму, значит, «Сельский час в Крыму», я бы так сказал. Моя постоянная и любимая рубрика. Значит, в Крыму итальянцы хотят и будут производить в Крыму оливковое масло. Значит, на полуострове возродят культивирование оливковых культур и производство, естественно, оливкового масла. Об этом по итоге встречи с депутатом партии «Лига Севера» Стефано Вальдегамбери заявил господин Аксенов, который называет себя руководителем Крыма. Господин Стефано приехал в этот раз с экономическим проектом по возрождению культивирования в нашем регионе оливковых культур и производства оливкового масла. Про оливковое мясо, правда, ничего не говорит.
Он не уточнил, что это конкретно за культура?
Я думаю, что это такие. Часть большой продуктовой программы по импортозамещению будет производиться также, помимо масла, будет производиться еще лапша на уши крымчан. Теми же самыми итальянцами, которые обещают сейчас производить оливковое масло, они же будут производить эту самую лапшу. Просто она такая длинная, итальянская спагетти, она хорошо очень будет размещаться.
Оливку теоретически-то можно, наверное, да, вырастить в Крыму, только вот ее больших зарослей как-то я никогда не встречал. Другое дело, есть на Керченском полуострове, в частности, дерево, которое в простонародье называют маслиной, да, но его научное название лох серебристый.
Сережа, вы мне его кажется, так что... регулярно вспоминаете, да, что... Но для вас какое-то должно быть увековеченное
дерево. Я же говорил, что вообще это дерево должно стать символом Крыма. Его нужно на герб. Лох серебристый.
Ладно, друзья.
Но его нужно разводить.
Я вот на самом деле хочу немножечко вернуться к истории про запрет российским артистам. Тут, во-первых, Госпогранслужба Украины отчитала, что 70 российских артистов, которые выступали в Крыму и посещали аннексированный полуостров, то они лишились возможности въезжать в Украину и давать здесь, соответственно, гастроли. Более того, депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект, согласно которому вообще хотят запретить всем российским артистам въезжать на территорию Украины. Но крымчанка Светлана Савченко, это депутат Госдумы, собственно, от украинского полуострова, член Комитета по культуре Госдумы Российской Федерации, вышла на трибуну и поблагодарила российских артистов, которые приезжают на полуостров. То есть это, знаешь, такое, я представляю себе строй Александров Матросовых, выходит политрук, говорит: друзья, вы правильно абсолютно бросаетесь дотом на грудью на дот. Вот я считаю, что вы поступаете очень патриотично. Потом разворачивается, уходит землянку жрать там трофейное шампанское.
Так вот. Такой Найк-Борзов, которому запретили на материковую часть Украины въезжать. Такой, тогда-то все нормально.
Нет, раз Светлана Савченко меня с трибуны Госдумы поддержала, то все хорошо. А она заявила, что я хочу поблагодарить всех тех, кто имеет не просто смелость, а тех, кто любит Россию, любит Крым, приезжает к нам с гастролями. У нас столько гостей из стран СНГ, дальнего зарубежья и российских гостей. Я не знаю, где она нашла, собственно, из дальнего зарубежья.
Но 70 человек насчитали.
Да, еще она заявила, что запрет на гастроли российских артистов, которые приехали в Крым, запрет со стороны украинских властей, это еще одно проявление пещерного национализма, пещерной русофобии, ненависти и абсолютно тупиковая ветвь развития, заявила тупиковая ветвь развития. Ну, в смысле Светлана Савченко. Вот такая вот себе еще одна иллюстрация.
А теперь рубрика «Дорого». Долго и некачественно.
Ну-ка, что это такое?
Это же постоянная рубрика.
Давай.
Значит, в Симферополе с 1 июля подорожал проезд в троллейбусах.
Ну?
Теперь проезд в троллейбусах стоит 14 рублей. Один билет.
Ага.
А проезд в маршрутках стоит 13 рублей. Вопрос. Как троллейбусы, которые приводятся в движение дешевым электричеством, они обходятся крымчанам дороже, чем проезд в маршрутках, который приводится в движение дорогим дизельным топливом? Правильный ответ. Знает председатель Госкомцена Нина Зотович. Рост стоимости связан со многими объективными причинами.
Все объясняет.
Прежде всего, это отмена льготного тарифа на электроэнергию для электротранспорта, в результате чего стоимость электроэнергии для предприятия «Крым-троллейбус» значительно увеличилась. Все просто. И она подчеркнула, что новых изменений тарифов на проезд троллейбусов в этом году уже не произойдет.
Я тебе больше хочу сказать.
Да.
Власти российские не будут сдерживать рост цен на топливо в Крыму. И это, на самом деле, не я сказал, это сказал партнер консалтинговой фирмы «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Он говорит, что вот вы видите, как бензин и дизельное топливо на полуострове растет? Ну, так потому что все думают, что ценообразованием никто не занимается, так и никто и не собирается заниматься ценообразованием. И это, между прочим, российский эксперт. И, в общем, он объяснил, что эта ситуация связана с кучей, на самом деле, факторов, но надеяться на то, что кто-то будет ограничивать рост цен на топливо на территории полуострова, не приходится. Вот прямая речь.
Цены на топливо на территории России вообще определяются не ценами на нефть, например, а исключительно двумя факторами. Первое – это налоговая политика правительства, то где-то 60% цены на бензин, на дизтопливо – это налоги. Все остальное – это в основном даже то, что накручивают за транспортировку, за переработку. И главное – это бензоколонки, которые свою собственную наценку вводят.
Слушайте, ну, то есть я просто напомню, друзья, что цена литра бензина в Крыму, она выше, чем на Дальнем Востоке. То есть и в среднем с начала года цены на бензин в Крыму выросли на полтора, собственно, рубля. Ну вот, за литр. Вот такая вот история.
Да, ну и что? Подожди.
Ничего, я просто хочу сказать, что все те, кто надеялся на то, что все это будет падать, что все это... Ну вот, собственно, вот такой вот комментарий.
То есть цена на нефть падает, а цена на бензин растет?
Правильно.
Это логично. Абсолютно логично.
Турпоток в Крым падает, цены на отдых растут.
Цены на размещение и на отдых растут, как
бы.
Да. Потому что тот, кто один приедет, тот заплатит за всех.
Да, останется только один.
Да, это же тот самый последний русский, который занимал.
Горец. Не побоюсь этого слова.
А вот, кстати, друзья, наш хороший знакомый еще стал одним...
Не тот ли этот самый знакомый, который в 2014 году, что,
ну-ка,
Бирго, в Крым приедет, что в Крым приедет меньше, в два раза меньше туристов, чем в 2013 году, ему никто не верил. Не тот ли этот самый знакомый, который... прославился тем, что он слишком часто выступал, и этим не понравился Сергею Валерьевичу
Аксенову. По-моему, он не понравился Сергею Валерьевичу Аксенову в значительной степени еще тем, что он упер золото из украинского банка и не поделился. Собственно, господин Тимиргалиев, Рустам, герой нашей следующей новости. Он в прошлом, я напомню, вице-премьер Крыма, а теперь возглавил управляющую компанию Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития. На секундочку, капитал 100 миллиардов китайских юаней. Я, правда, не знаю курс китайского юаня, но
сейчас мы посмотрим.
100 миллиардов китайских юаней звучит очень-очень весомо. И, в общем, теперь Тимиргалиев будет осваивать деньги, которые выделены на инфраструктуру Дальнего Востока. И в этот момент мне как-то стало неспокойно за Дальний Восток.
Это 800 миллиардов рублей.
Нормально.
800 миллиардов рублей?
Рублей, да.
И это Тимиргалиеву?
Это три Керченских моста.
800 миллиардов рублей Тимиргалиеву?
Да. Три Керченских моста. Можно сразу их три рядом построить.
И на Дальний Восток.
Да.
Тимиргалиеву, 800 миллиардов рублей. Я просто понимаю, что где-то в своей жизни я свернул не туда, ребята. Слушайте, теперь он будет, собственно, заниматься такими проектами, как строительство международных транспортных коридоров Приморье-1 и Приморье-2. Они должны связать Китай и Приморский край. Забайкальский зерновой терминал. Ряд совместных проектов Росатома и Китайской атомной корпорации. В общем, на самом деле, я так понимаю, что у Рустама Тимиргалиева он бога за бороду ухватил.
Но тут надо понимать одну очень интересную вещь.
Да.
В 2016 году весь объем китайских инвестиций в Россию составил всего лишь где-то приблизительно 1,5 миллиарда долларов. Это где-то около 40 миллиардов рублей. А тут почему-то рассказываются сказки про 800 миллиардов
рублей. Я понял, что произошло. Рустам Тимиргалиев, он же специалист не по инвестициям, а по аннексиям. И он в свое время подготовил почву для аннексии Крыма России, а теперь он готовит почву в Приморском крае для аннексии региона со стороны... Нельзя называть по имени, а то...
Стратегического союзника.
То есть вот он хочет привезти теперь на Дальний Восток вот эти дорогие, подорожавшие троллейбусы.
Приморская Народная Республика.
Интересно.
Да.
Хорошо, так это или нет, мы узнаем в самое ближайшее время.
Да, друзья, ну, прости, но там же еще столько фактов. Ты мне...
Ну, давай, новостей. Ну, говори.
Да, во-первых, друзья, из тех, кто рассказывает, что все хорошо, Крым признают, знаете, что ЮНЕСКО прервала все контакты с объектами культурного наследия в Крыму, а это, на секундочку, и Херсонес Таврический, а кроме того, претендовал на включение в список ЮНЕСКО Ханский дворец Бахчисарая и Воронцовский дворец на ЮБК. И я так понимаю, что теперь ни Ханский дворец, ни Воронцовский Солнцовский дворец не будут включены в список ЮНЕСКО, а администрация Херсонес-Таврического остается на бабах, потому что специальная структура ООН, ЮНЕСКО, она прекратила все контакты с администрациями. Об этом заявили сами россияне. Спецпредставитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что все, теперь никаких контактов у нас нет, и ЮНЕСКО не хочет эти контакты возобновлять.
Ты знаешь, мне кажется, что на самом деле, да, но здесь стоило бы и крымчанам тоже озаботиться, поскольку если теперь эти объекты не будут внесены в список ЮНЕСКО, им скажут, как бы, извините.
9-этажечку можно прекрасно.
16-этажечку на минуточку или 20-этажечку. Представляешь, Херсонес прямо на берегу моря.
Да.
Там можно, ну, приблизительно такой жилой комплекс, квартир на 5000 сделать.
Яхтенную марину.
Да.
И назвать ее ЮНЕСКО.
А что, приезжаешь, а где у вас объект ЮНЕСКО?
Вот
объект ЮНЕСКО, да. Вот жилой комплекс ЮНЕСКО, да.
А где у вас клуб G20? Вот здесь тоже назвали G20.
А вот там, вот видите, это у нас бар «Совбез».
Да.
Там заседание.
Вы даже можете проголосовать там.
Да, хотите, да. А вот здесь вот конференц-зал Генассамблея. У нас все свое, карманное ООН.
Да, сенсационная новость у меня еще есть.
Давай.
Сенсация. В Крыму найден профицит. Вот впервые профицит, переизбыток в Крыму. Как вы думаете,
ладно.
Чего?
Ну.
Или кого?
Ну.
Госслужащих.
Давай.
Слишком много в Крыму насчитали госслужащих.
Это кто тебе такое сказал?
Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировала ситуацию на рынке труда Крыма и сказала, что наиболее востребованными на рынке труда являются специалисты сферы продаж. Вакансии в этом сегменте составили 25 всех предложений о работе, которые были размещены в Крыму. На втором месте по востребованности работники турсферы ресторанов и гостиниц, на третьем специалисты сферы строительства и недвижимость. Также часто искали в Крыму IT-специалистов, ну, действительно, IT-специалисты там гнем с огнем.
Это те, кого искали.
А вот, и рекламщиков.
А вот
никому не нужны госслужащие в Крыму, потому что их слишком много.
То есть, на самом деле, вот история про... Люди приходят на биржу, говорят, вы кем хотите быть? Я хочу быть госслужащим. Они говорят, мы можем вам предложить маркетолога или айтишника. Он говорит, нет, хочу быть госслужащим. Я смотрел, читал биографию Рустама Тимиргалиева, начинал как какой-то вице-премьер, а сейчас 800 миллиардов юаней, Приморский край, и я тоже так хочу.
А ему говорят, покажите язык. Да. Он показывает. Говорит, у вас тоже есть язык. Вы можете тоже говорить о том, что вам дадут 800 миллиардов рублей.
Ладно,
друзья. Идите и говорите.
Я вам сейчас новости пишу сухим языком цифр. Во-первых, российские туристы бегут из Крыма в Турцию. За полгода 2017 года, за 6 месяцев, в Анталию прилетело 1,5 миллиона россиян.
И, прилетело все-таки, я думал, они прям по воде.
Из Крыма. Их отправляют в Крым, а они идут по воде в Турцию.
Да. При этом я просто хочу напомнить, что все прогнозировали, что будет меньше, но на самом деле, вот, собственно, из Крыма все потихонечку, судя по всему, в первый открытый год для российских туристов, для турецких курортов, вот все они потихонечку переключаются. Я вам больше хочу сказать. Украинцы перестают ездить в Россию, официальных мигрантов в России в первом квартале этого года на 27% меньше, чем год назад. И приток кадров от главного, соответственно, кадрового донора сократился вообще на 40%.
Смотрите, и теперь самая главная, наверное, новость этой недели. В связи с тем, что в Крым не приехали туристы, то практически руководить туристической отраслью в Крыму, ну, наверное, уже и не нужно. И переизбыток чиновников. Да, то есть, и, собственно говоря, руководить туризмом в Крыму не нужно. Наверное, к такому выводу пришли в руководстве крымского правительства, назначенного Москвой. Нужно. И отправили министра курортов и туризма господина Стрельбицкого в отставку. Про отставки, про громкие отставки на полуострове в правительстве Крыма, в российском правительстве Крыма, мы будем говорить в программе «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Продолжаем «Крымский пармезан». Итак, кадровые перестановки в Крыму. А вообще, насколько неожиданная новость? Вы слышали, в Крыму уволили министров и одного
Слушай,
мэра.
Слушай, я тебе хочу сказать, у меня такое ощущение, что там человек 30 уже уволили за последний год.
Но, смотрите, дело в том, что вот самое интересное, там много отставок произошло на этой неделе, но отставка министра курортов и туризма, она на самом деле очень интересная. Потому что...
Значит, да, как может быть министр 2000... у того, чего нет?
Нет, да. Потому что... Ну, это уже не первый министр того, чего нет на полуострове. В 2014 году министром курортов и туризма была назначена госпожа Юрченко. Ну, не та Юрченко, другая Юрченко, но тем не менее. В 2015 году в разгар сезона ее поменяли на господина Стрельбицкого. И, в принципе, сказали, что Стрельбицкий совсем справляется. Но прошел 2015 год, 2016, 2017. Турист как не ехал, так и не едет. И господина Стрельбицкого отправляют в отставку. Знаете, ну, даже самые люди, которые были симпатиками Аксенова и всех его решений, говорят, а может быть, все-таки стоило бы как бы вот уже господину Стрельбицкому дать возможность досидеть до конца лета, а потом уже отправить в отставку, сделать какие-то выводы. На что господин Черняк, гражданин Украины, депутат, ну, имеется в виду как бы как гражданин Украины, да, человек, у которого есть паспорт гражданина Украины, а сейчас он депутат Госсовета Республики Крым, он что сказал? Это эти вообще вот эти вот все ваши инсинуации, они, знаете, инсинуированы.
Так.
Потому что на самом деле, вот когда вы говорите, что в курортный сезон нельзя отправлять министра, он сказал, все это бред. Потому что на самом деле курортный сезон в Крыму круглый год. Что вы, Павел, так смотрите? Поэтому отправлять министра в отставку можно в любой день недели.
Я очень люблю февральские алуштинские пляжи. Я, да.
Да. А мне больше нравятся джанкойские пляжи в декабре.
Я всегда знал, что вы что-то под Джанкоем находили такое, из-за чего вам, собственно, Джанкой становился пляжной зоной. Я всегда знал, что вот в Северном Крыму вот всегда можно что-то...
В Северном Крыму все в дыму.
Давайте теперь подробнее.
Да, вы даже не представляете, насколько вы правы.
О почитателях джанкойской флоры. А вы знаете, кто следующий министр курортов и туризма в Крыму?
И кто же этот? Кто же этот храбрый человек, который готов как бы завлекать туристов на территорию Крымского полуострова?
Крымские средства массовой информации сватают на эту должность Вадима Волченко, который возглавляет...
Он не сватают, сосватали, он уже министр. Уже.
Боже. Бывший уже, получается, руководитель...
Что начали министром Крымского курортов и туризма Волченко вместо Стрельбицкого? А в принципе, господин Аксенов мог бы и не останавливаться. Вот есть у него собака какая-нибудь, ну не знаю, или рыбки аквариумные, вот это будет ваш министр. В принципе,
кот
или хомячка. Хомячка
был,
можно было. Кот точно, да? Кота так принес, так как бы поставил, голосуйте. Как бы. Все проголосовали,
в принципе. Сенат ввел кота.
Да?
Да.
А почему? Поэтому, извините, чем вам не нравится Волченко?
Он никогда не работал в сфере.
И что дальше?
Он до этого возглавлял крымское отделение информационного агентства, а фактически пропагандистского холдинга «Россия сегодня». Его непосредственным шефом является Дмитрий Киселев, который, собственно, и сосватал.
Скажите, вы завистливый человек просто, Сергей. До этого раньше он много лет работал просто радиоведущим на радиостанции «Трансом радио».
Слушайте, я вообще считаю,
что... Вы завидуете, знаете, его карьере.
А потом он снимал видеоролики про судак.
Я вообще думаю, что это же... Он, кстати, и логотип тот первый крымский, помните, с ракушкой?
Мы помним, мы все помним.
Так вот, я же эту историю, понимаете, как... Вот задача министра курортов и туризма в Крыму какая?
Понравится начальнику.
Нет, неправда.
А мне один министр рассказывал, что это именно та задача.
Задача министра курортов и туризма – это внушать оптимизм. А так как у Вадима Волченко большой опыт работы в средствах массовой информации, особенно в России...
В средствах массовой пропаганды.
Да, то он вполне себе может внушать оптимизм. Он выходит и говорит, у нас приехало 7 миллионов туристов.
Мы не знаем, что с ними делать. Мы вот практически, мы работаем, не покладая рук, но все уедут довольными.
Да.
Вот вы не увидите вообще ни одного недовольного туриста, который уедет из Крыма.
Да.
Потому что их нет просто.
Особенно в эфире «Россия сегодня» и всяких других программ.
Да. Что?
То есть получается, что у нас курортный сезон окончательно переходит в телевизионную реальность.
В телевизионную?
Нереальность.
Нереальность, Сергей. Да, надо выражаться правильно. Поэтому я считаю, что на самом деле не хуже и не лучше справиться со своими обязанностями господин Волченко. А, наверное, даже лучше.
Вполне может быть. Он, в конце концов, будет давать пресс-конференции, ему не привыкать.
Да.
Запустят какую-нибудь программу «Крым курортный» или «Курортный Крым». А можно сразу две.
Снимать будут в Москве, причем.
Таким,
да.
А?
Ну, снимать ее в Москве нужно.
Нет, снимать ее будут в Ницце. Для того, чтобы показывать... или А нет, снимать ее будут в Турции.
В Одессе.
Показывать ужасы, знаете, отдыха, чтобы люди не ехали туда.
Вы просто ничего не понимаете. Снимать будут на архивном видео из 2013 года.
Я думаю, что будут... Я думаю, что будут все-таки втихаря снимать где-нибудь на курортах Генического района Херсонской области или Одесской области и говорить, что это Крым.
А вообще...
Дорисовывать флаги триколоры.
Знаете, господин Волченко, ведь давайте вспомним еще о том, что он с 2010 по 2004, по февраль 2014 года, он же был чиновником. Вот этом правительстве партии регионов Крыма занимал должность председателя Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации. И там было очень много таких интересных вещей, которые генерировало это самое министерство, ну или как там, комитет, да, там «Крымчанин, гордись прошлым, будущим и настоящим», там, или вот этот замечательный ролик, в котором рассказывалось о том, что так он грамотным никогда не станет. Ну и так дальше. Очень много было интересных роликов. Если будет время, конечно же, освежите их в памяти.
Разносторонний человек, да, но разносторонний самым человек. Главным его достижением является съемки рекламного ролика о судаке, если не ошибаюсь, они стоили 320 тысяч гривен на момент 2013
года. Где-то 40 тысяч долларов, да?
Года, да, это было порядка 40 тысяч долларов, там минута хронометража, и знающие люди говорят, что ну такое можно изготовить за пару тысяч гривен максимум.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин. И помните, дорогие друзья, не всегда отставка в Крыму означает понижение. Потому что, вот, например, когда господина Зимина, этого вице-премьера Крыма, отправили в отставку, это означает, что его назначили руководителем «Черноморнефтегаза».
Да, и он там теперь работает вместе с сестрой Натальей Поклонской, которая там заняла должность после того, как Поклонская провела там проверку и обнаружила много нарушений.
Не смотрите так завистливо, Павел Казарин, на нас вообще. Это не мы заняли это хлебное место. Да.
Да, по поводу...
И еще про энергетику.
Да, про энергичных людей и про энергетику. В Крым, похоже, поставили турбины, которые очень похожи на турбины Siemens. И самая большая проблема в том, что Крым сейчас...
Заявил человек, похожий на Сергея Макрушина.
Да, под санкциями. Не только я об этом заявляю. В частности, есть видео, на котором есть эти турбины. Правда, они накрыты стыдливо какими-то чехлами. Есть публикация агентства Reuters, которая со ссылкой сразу на три источника сообщает, что это действительно турбины Siemens. Есть публикация агентства РБК, которая говорит, что, возможно, они были немного модифицированы, эти турбины, чтобы ну, не были так похоже сильно издалека на те самые турбины Siemens. Представитель Siemens уже сказал, что поставили не мы. Вот примерно такая была формулировка.
Это не мы.
Нас там нет.
Простите, такие турбины можно купить в любом военторге, на любом радиорынке. Но,
об этом, собственно, и говорят в Ростехе, да, корпорация, которая занимается этой сделкой, говорят, ну, мы купили на вторичном рынке.
Пошли на рынок. Рынок вторичный помогает питаться
отлично. На блошинке, да. Купили там эти турбины, притащили.
Проблема. Изъяли просто-напросто вот эти вот все, знаете, подсанкционные продукты. Ну и не пропадать же добро.
Проблема и грандиозный скандал в связи с этим, потому что западные партнеры, да, которые вводили, собственно, санкционный режим, они сейчас столкнулись с той ситуацией, когда вот либо надо уже совсем резать по-живому, потому что российская энергетика очень сильно завязана на технологиях Siemens, а Siemens довольно-таки крупный налогоплательщик в германский бюджет, да.
И не только.
Либо резать по-живому, либо отказываться от механизма санкций, потому что он бессмыслен, если просто можно найти посредника,
да,
и поставлять,
например,
в Крым все что угодно.
Частного предпринимателя какого-нибудь Иванова.
Легко.
Да.
Любой фамилии.
Вот, и он говорит,
пусть у него хоть фамилия Siemens будет.
Да.
Этого частного предпринимателя.
И он говорит, я готов, вот, в принципе, купить и продать.
Легко. Ну, такого можно найти, тем более, да, когда там очень большие деньги, когда это все связано с обеспечением электроэнергии такого региона сложного, как Крым.
Как вы смотрите, я вот думаю вот как. Тут же вот какая ситуация. Значит, стали говорить про строительство электростанции в Крыму еще в апреле 2014 года. То есть еще задолго до того момента, когда была отключена поставка электроэнергии с территории материковой Украины. Еще задолго до того момента, как вообще просто отключили этот самый рубильник и проложили Значит, «Энергомост». В 2014 году заговорили о возможном строительстве этих двух электростанций. Их общая мощность составляет приблизительно 880 мегаватт. Это проектная мощность. Крыму надо, в общем, где-то надо в два раза больше, но с учетом того, что есть этот «Энергомост», плюс будут эти электростанции, оно будет все работать, как бы, и Крыму будет хватать электроэнергии. Потом наступил 2015 год, и появились эти санкции, и после санкций долгое время россияне думали, как же их обойти. И, похоже, придумали. Или нет.
Неопознанная турбина.
К этой теме мы вернемся через неделю. Это был «Крымский пармезан». Павел Казарин, Александр Янковский, Сергей Макрушин. До встречи!